На дороге стояла легкая, из прутьев сплетенная повозка, запряженная двумя беспросветно черными конями. Из повозки вышла девушка. Этого добра жихрь повидал не хуже царя Соломона. Но тут забыл и про беду, и про обряды. Он еще и разглядеть как следует не успел светлого ее лица, а знал уже и чувствовал наперед, что падает прямо на душу нелюдская тоска, что теперь и горе не страшно, и победа не в радость, и дела напрасны, и не остудит зима, и не согреет лето, и вода не унесет жажды, и земля не успокоит, и ветер не освежит, и не опалит огонь. Тем более, что с ним уже 100 раз такое бывало.
«То, что рыбы пожрали овна, еще ни о чем не говорит», — сказала девушка.
Губы ее при этом не шевелились, а голос шел со всех сторон.
«Лучше зарой свою нелепую яму, мальчишка, и перенеси тело моего брата в повозку. Он ушел до назначенного срока, и кое-кто за это поплатится».
Ее длинное и узкое платье казалось сшитым из того же вещества, что и кони. Ни одной складки нельзя было разглядеть, ни одного отблеска, и тем посрамлялось висевшее высоко в небе солнце, бессильное пробить эту черноту. Разбросанные по платью бледно-зеленые жемчужины образовывали какой-то строгий узор. Если долго его рассматривать, а именно это жихрь и делал, не осмеливаясь еще раз поглядеть в лицо, в голове все начинало ходить ходуном и в сон тянуло. Тревожно заорал петух. Пришелица недовольно передернулась и на мгновение как бы расплылась в воздухе, но тут же вновь обозначилась.
«Сверни шею дерзкой твари!» — потребовала незнакомка, и богатырь наконец пришел в себя.
«Что вы все до птички докопались?» — заворчал он и полез вон из ямы. «Ты кто такая?»
«На зеленых валлийских холмах меня зовут Морриган». Она даже вроде улыбнулась, но на жихаря такое имя не произвело никакого действия.
«Вот что, девка!» — сурово сказал он. «Ты над покойниками причитать гораздо?»
«Что?»
«Над покойником полагается причитывать», — объяснил жихарь, весьма довольный, что озадачил красавицу. «Но еще надо бы на волос распустить, личко, то есть расцарапать, хоть и жалко, и гласить жалобно-жалобно, так, чтоб даже камень прослезился».
«Я сама знаю, как проводить брата. Делай, что я велела, и не говори лишнего».
«Да знаешь ли ты, каков был при жизни Яртур?»
«Как? Он узнал свое имя? Откуда?»
«От меня, конечно. Так вот, одели, ведь недаром же...» Богатырь торопливо зашарил по карманам. «Смотри!» Он покрутил в воздухе золотой ложкой. «Алтын хлебал, ни у кого такой нет. И у меня сам царь Соломон выклянчивал, в ногах валялся».
Загадочная Морриган закрылась от ложки обеими руками, будто увидела давно подохшую крысу.
«Почему? Почему у тебя в руке ваджра?» — спросила Морриган, и в голосе ее что-то надломилось и задребезжало.
«Тут рассказывать на трех вазах не увезешь, только не время», — сказал жихарь. «А плакать-то человеку надо или как? Тем более ты сестрой себя объявила. Я тут весь уже на слезу перевелся, а ты хоть бы подошла, брата на прощанье поцеловала».
«Его найдется кому поцеловать», — сказала Морриган, и от этих слов стало жихарю жутко, как в тот раз, когда спросил он у деда Беломора про хозяйку. «А теперь я узнала тебя, Рудра, красный вепрь неба. Ты вернулся с ваджрою в руке, чтобы еще раз поразить змея Шешу?»
«Никого я не хочу поражать, а тебе, друга, не отдам», — объявил богатырь. «Подумай своей прекрасной головой, ну куда ты его повезешь? Ведь жара, вас мухи заедят». Одним движением он расстегнул куртку и ударил себя в грудь кулаком, чуть ребра не проломил.
«Не отдам! Мы с ним побратались, а ты неведомо кто! Так из лесу любая шишига выйдет, скажет, что брат, а сама потом косточки обгложит!»
Она впервые открыла рот и расхохоталась. Смех был тонкий и красивый, но когда он отзвучал, стало значительно лучше.
«Ты езжай своей дорогой, — сказал жихарь, — и коней забери, не надо мне их, пусть на них цыган Мара катается».
«Однажды он попробовал, — сказала она, — и стала медленно приближаться к богатырю. Платье ее по-прежнему оставалось неподвижным, и было непонятно, как она там под тканью двигается. С тех пор его племя скитается по земле».
Морриган придвигалась все ближе и ближе. Голова у жихря стала совершенно мокрой, и в нее не приходили никакие подходящие к случаю заклинания. Лишь почему-то припомнился простой и всем известный любовный заговор. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, что-то нахожу». Она подошла вплотную, протянула хрупкую руку и стала водить пальцем по рисунку на рубахе. Жихарь закрыл глаза и потянул носом. Ничем от нее не пахло, ни мертвым, ни живым.
«Как странно искажены эти руны, — сказала она. — Можно подумать, они начертаны тысячелетия назад. Здесь написано «Железная дева» или что-то в этом роде. Кто она тебе? Она твоя покровительница?»
«Что же Будимир помалкивает, — подумал жихарь. — Лучше я подхвачу братку да побегу в лес. В таком платье не больно-то догонит, хотя это, конечно, полный позор». «Какая там покровительница? — сказал он, стараясь не сорваться на крик. — Просто мне эта рубаха приглянулась. Тут и головушка мертвая, и другие страшилы, не всякий полезет». «Да, — оживился он, мысля отвлечь красавицу, — ты не знаешь, что за тварь мы с Яртуром завалили?»
Морриган даже не оглянулась на дорогу, где валялось в пыли растоптанное чудовище.
«Ах, это! — она положила ему на грудь ладонь. — Это лишь у вас в глуши могло сохраниться нечто подобное. Была некогда такая игра. Игроки делились на отряды по 11 человек, и те, кто проигрывал... Впрочем, это неинтересно».
Ладонь, не теплая, не холодная, гладила его грудь, и богатырь со стыдом услышал в себе вовсе неуместное при разверстой могиле чувство. «Заморочило», — еще подумал он и протянул вперед руки. Пальцы не ощутили никакой ткани. А всего остального он уже не помнил до тех пор, покуда не услышал из немеренной дали знакомый голос.
«Успокойтесь, сэр Джихар, я, оказывается, жив, и не стоит вам так отчаиваться и колотиться всем телом о землю. Или вы, может быть, решили этим упражнением укрепить мышцы рук?»
Джихар шумно выдохнул, открыл глаза, понял и увидел, что под ним действительно рыхлая земля, а очертания стройного тела на ней стремительно осыпаются и пропадают.